Добрый вечер. В трактате Хулин сказано, что было три человека, с которыми произошло чудо Кфицата Дерех. То есть они как бы перелетели. Для них дорога, вместо того, чтобы взять большое время, мгновенно они пришли в другое место. Гемара говорит, кто это были за люди? Это был Яаков Авину, Элиэзер, раб Авраама, и Авишай бен Цруя. Интересно, что в Гемаре не упоминаются мераглим, разведчики, ведь в нашей недельной главе рассказывается о том, что разведчики, когда они шли разведывать землю Израиля, и понять, что происходит в земле Израиля, хороша ли она или плохая. Сказано, что Всевышний, что они за 40 дней обошли всю землю Израиля. Спрашивает Раши, ведь земля Израиль, она гораздо больше, ее невозможно за 40 дней обойти в ширину, и в длину и в ширину. Каким же образом они смогли так быстро обойти всю землю Израиля? Говорит Раши, что поскольку Всевышний не желал, Всевышний знал, что, возможно, они согрешат, и Всевышний не желал, чтобы наказание было настолько серьезным, чтобы они должны были ждать долгое время, пока все евреи смогут войти в Израиль. Ведь, как мы знаем, за каждый день того, что разведчики ходили по земле Израиля, за каждый день было наказание, что за каждый день, год они должны были ходить по пустыне. Выходит, что если бы большее время они провели, ходя по Израилю, то они дольшее время, евреи не могли бы большее времени войти в Израиль. Поэтому Всевышний сделал так, чтобы он сделал чудо, и они гораздо быстрее обошли. Их дорога была короче, и они гораздо быстрее обошли землю Израиль, чем это можно было бы в согласии с природными какими-то силами. Однако, как я сказал, что мераглим не упоминаются в словах мудрецов в трактате Хулин. Почему же среди тех трех людей, которым Всевышний сделал чудо Кфицата Дерех, что дорога для них была короче, почему среди них не упоминаются мераглим? Я думаю, что прежде всего нам стоит задуматься, что же такое, каким образом Всевышний делает Кфицата Дерех. Есть две возможности объяснить это явление. То есть возможность объяснить, что Кфицата Дерех – это сама дорога, она становится короче. Либо человек идет быстрее. Сам Раши в трактате Хулин объясняет, что такое Кфицата Дерех. Объясняет Раши, Кфицата Дерех это от слова «лотик поц ядха». В Торе есть заповедь, что если бедный обращается ко мне с просьбой дать ему, помочь ему, говорит нам Тора, не сжимай свою руку. На иврите это значит «лотик поц эт ядха». Выходит, что ликпоц, прыгнуть, с другой стороны, это сократиться, стать меньше. И так Раши объясняет, что Кфицата Дерех, это было такое явление, что дорога сама сократилась. Интересно, что когда Раши на нашей недельной главе Раши объясняет о том, что у разведчиков они пришли побыстрее, то Раши не употребляет слово «кфица», он употребляет «ниткацра дерех». То есть, возможно, что в этом заключается разница. Когда о тех трех людях, о которых говорит Тора, у них было «кфицата дерех», сама дорога сократилась. Разведчикам Всевышний помог просто идти быстрее, но дорога не сократилась. И все-таки нам нужно понять, почему действительно, в чем заключается разница. Почему относительно тех трех людей, упоминающихся в трактате Хулин, Говорится, что дорога сама сократилась. Почему же с другой стороны Мераглеем они быстрее только прошли? Один из людей, которые упоминаются в трактате Хулин, для которого была сделана Кфицата Дерех, это был Яаков Авину. В главе Ваеце рассказывается о том, что Яаков, когда по дороге в Харан, он прошел рядом с Бейтель и не подумал там помолиться Творцу. Пошел он дальше, и вдруг он вспомнил, сказал себе: «Неужели я прошел место, где молились мои отцы, и я там не помолился? Такое святое место». Тогда он решил вернуться. Когда он решил вернуться, Всевышний сделал ему чудо Кфицата Дерех. И получилось, что он пришел гораздо быстрее. Он мгновенно пришел в то место, куда он возвращался. Помолился там Всевышнему и решил возвратиться. Но Всевышний сказал: «Праведник пришел лепить мелуни, в мою гостиницу. Такое святое место, я хочу, чтобы он тут и поспал». И что Всевышний сделал? Всевышний сделал еще одно чудо, что солнце зашло быстрее, и вдруг Яаков видит ночь, и там он лег. Когда Яаков лежал на этом месте, то говорят мудрецы, он взял, сказано в Торе, он взял несколько камней, чтобы положить себе под изголовье. Камни спорили, каждый из них говорил: «На меня положит праведник свою голову». Всевышний сделал чудо. Все эти камни стали одним камнем. Рамхаль уже в книге Мсилат Ишарим учит из этого, что для тех вещей материальных, которые служат праведнику, это служение, оно является для них самих большим приподнятием. Духовный человек, все, что ему служит, тоже поднимается на какой-то духовный уровень. И это нам намекают мудрецы в том, что они говорят, что камни спорили друг с другом. Каждый камень говорил: «На меня положит праведник голову». В конце концов, Всевышний сделал с ними чудо и стал один камень. Еще говорят мудрецы, что Всевышний хотел, чтобы Яков как бы лежал на всей территории Израиля, чтобы его детям было легко ее завоевать. Поэтому что сделал Всевышний? Всевышний сделал еще одно чудо, что вся земля Израиля как бы она ваша. Она сократилась, если можно так сказать, и вся она была под Яковом.
Нету много лет как бы в истории вообще еврейского народа, чтобы мы были на всей земле Израиля.
Да, но, видимо, без этого было бы тяжелее, тяжелее, еще более тяжелее, тяжело завоевать. У меня есть вопрос. Мудрецы говорят, что Яков решил вернуться на то место, где его отцы молились, и Всевышний ему сделал чудо, он пришел быстрее. Еще говорят мудрецы, что Всевышний хотел, чтобы он возвращался, Всевышний хотел, чтобы Яков там поспал, и сделал так, Всевышний сделал, чтобы солнце зашло побыстрее. Мы знаем, что Всевышний старается, есть такое правило, всегда Всевышний, чем меньше чудес, тем лучше. Всевышний делает только те чудеса, в которых есть необходимость. Если так, то зачем? То на первый взгляд тут есть два лишних чуда. Первое чудо, если бы у Якова не то, если бы дорога не была более короткая, если бы Яков шел обычным своим шагом, то, видимо, он пришел бы к вечеру, и тогда бы он поспал там. Выходит, что Всевышний, если бы он не сделал первого чуда, если бы он не сделал так, чтобы Яков быстрее пришел, не нужно было бы и второго чуда сделать, чтобы ночь пришла быстрее. Для чего Всевышний как бы сделал одно чудо, и потом как бы была проблема, нужно было делать еще одно чудо? Чтобы он не заметил чего? Так наоборот, нужно было, никакого чуда можно было бы не сделать. Если бы Яков шел своим обычным шагом и пришел, когда он бы пришел к вечеру, и пришел к вечеру, и там бы поспал, потому что солнце бы зашло уже природно. А?
Всевышний так сделал.
Он сделал, что Яков пришел быстрее.
И закат пришел быстрее.
Зачем нужно делать два чуда лишних?
Ну, чтобы как раз вам сказали.
Чтобы он не заметил? А чтобы он заметил?
Ну, мало ли сколько он шел. Ему показалось, что он быстрее.
А, чтобы ему легче было идти? Это вы имеете в виду?
Нет. Ну, и плюс ко всему легче идти. А дальше, чтобы он просто не заметил, ну, как бы, что он так, опа, ему тут чудеса делают.
Нет, ну, так бы вообще бы чудес не было. Если бы он шел обычным шагом. Какие?
Может быть, не сильно, как бы он совсем вымотался, устал.
Ну, чтобы не устал. Да, то есть Всевышний сделал ему, чтобы он не устал. Это возможно, возможно, вы правы. Если мы обратим внимание, есть тут еще в стихе, который говорит про Якова, каждое, почти каждое третье слово упоминается слово «маком», «место». Что сказано? «Ваевгаба маком». И он подошел к месту. Еще приводят мудрецы в трактате Хулин еще один комментарий. Ваевгаба маком. Он молился Всевышнему, потому что Всевышний, он тоже называется словом маком. Ваевга можно подойти, и ваевга это еще слово, которое обозначает молитву. Ваевгаба маком агу. Левгоа, а тевгаби. Левгоа это дотронуться, в принципе. «Атифгаби» – это «не молись мне», так Всевышний говорит. Поэтому можно подойти, либо молиться. «Ваевга», как сказано в пасуке, «Ваевга бамаком агу, ваеках миавнея маком, ваялен шам, ваясим решута, ваялен ша, ваялен бамаком агу». Если мы обратим внимание, каждое третье слово упоминается тут место. И самое интересное, что относительно этих трех слов «маком» – «место», мудрецы говорят, что относительно каждого этого слова было чудо. Начнем с первого. «Ваевгаба маком» – он подошел к месту, у него было чудо с тем, что дорога сократилась. Второе чудо было, заключалось в том, что когда он взял камни, из нескольких камней стало один камень. Это тоже чудо, связанное с местом. И так сказано, «Вейках миавне амаком», и он взял камни места. Снова камни связаны с местом. «Вейсэм яршутав», он положил эти камни под свою голову, «Вейшкав бамаком ау», и он лег на том месте. Тоже снова говорят мудрецы, что вся земля, всю ее Всевышний сократил и положил под Якова. Снова, тут тоже есть чудо с места. Почему вдруг у Якова чудеса, могут быть у каждого человека различные чудеса, почему в этом месте и произошли вдруг с Яковом в одном псуке столько чудес, и все чудеса связаны с местом? Раб Хаим Воложин известную вещь говорит в книге «Нефеш ха-Хаим». «Сгула нифла», я думаю, что вы все знаете об этом. Это чудесная сгула, которая может в силе которой аннулировать другие желания, желания других людей, другие силы. Каким образом эта сгула работает? Что если человек серьезно задумается и будет постоянно себе представлять, что в этом мире нет ничего, кроме его воли, и нет никакого самостоятельного желания, и ничто на него не может повлиять. Если так человек не только будет знать это, он будет осознавать и чувствовать, и настолько сильно он будет это видеть перед собой, тогда Всевышний действительно ему покажет, что нет ничего, нет никаких сил, каких-то самостоятельных сил. Все, что происходит в мире, все от него. И никакая воля других людей не сможет на него повлиять. Почему это так? Потому что как человек видит этот мир, как человек видит Всевышнего, насколько он поработал над собой духовно, так и Всевышний ведется с ним. Это называется «мида кенегед мида». Известно, что Борис Киров, когда началась Вторая мировая война, он тогда был в Польше, и известно, что немцы завоевали Польшу буквально за несколько дней. Нужно было убегать. А это было очень непросто, особенно такому большому раввину, за которым просто охотились. И он рассказал, что то, что он прошел все места и все границы, это только было из-за того, что он постоянно пользовался этой сгулой Рабхами Воложин. Он рассказывает, что как-то они шли по какому-то лесу и вышли на полянку, и вдруг они видят, к ним прям идут несколько немцев. И он почувствовал, что это из-за того, что произошло, из-за того, что он немножко ослабел раздумывать об этой сгуле, и он снова усилился, и они вдруг повернулись и ушли. Так у Брескирова он всю войну так прошел, так он жил всю свою жизнь, и было видно, насколько Всевышний также ему показал, что нет никого, кроме него. Можно еще один пример привести, когда Брескиров, он хотел уезжать, он вернулся в Литву, он хотел оттуда уезжать, и нужны были сертификаты. Для всех детей его были сертификаты, то есть все его дети, они были в его визе, в его сертификате. Единственное, что у него была дочь и был сын, которые были уже старше 18 лет, на них нужно было какой-то отдельный сертификат. Для сына каким-то образом достали этот сертификат, достали возможность пройти границу. Но для его дочери не достали, и поэтому он вписал свою дочь, что она младше 18 лет, вышло, что у него был сын 17-летний, и вышло, что по тому, что он утверждал, что они близнецы. Вдруг вызывают его в НКВД, и Брескиров утром подошел к одному из аврехим, говорит, пошли со мной, проводи меня, пожалуйста, в НКВД. Я видел в книгах, в которых приводится эта история, там описывается, как люди вообще даже просто так не желали ходить. Когда нужно было пройти этой дорогой, они обходили НКВД. А тут его берут, да, в НКВД, и, видимо, что-то нашли такое серьезное. Но тот как-то это самое плелся за Брескиров. А Брескиров после молитвы, он был еще с тфилиной и с талитом. И он так и остался, пошли вместе. Когда они зашли в НКВД, так позвали Брескирова войти, а аврех остался дрожать, как осенний листочек, он дрожал и сидел снаружи. Брескиров зашел, через 5 минут Брескиров выходит, говорит, пошли. И они ушли, все нормально. Тот спросил у Брескирова, что же было. Брескиров объяснил, что они, видимо, где-то нашли свидетельство о рождении его дочери. И они спросили, как может быть, что они близнецы. Ведь один был рожден в Севастополе, к примеру, а другой в Ярославле. Как близнецы могут родиться в двух местах различных? Брескиров спокойно ему объяснил, что это произошло из-за того, что они действительно оба и родились в Ярославле, но после этого, когда время прошло, нужно было свидетельство о рождении, сделали только вначале нужно было для девочки, а для мальчика нужно было потом позже сделать, и сделали уже в другом городе, там записали уже другой город. Увидев такое спокойствие, без всякой границы, огромное спокойствие Брескирова, так и начальник из НКВД сразу же поверил словам Брескирова и отпустил его. Но тут было дополнительное чудо, потому что год тоже был написан другой в самом свидетельстве о рождении. Брескиров, он ничего не боялся, так он жил перед Всевышним, что только Всевышний в его силах все, и он ничего не боится. Есть еще дополнительная история. Один из приближенных к Наполеону был, в принципе, шпионом. Его послал Альтер-Ребе, это Баля Таня, тот, кто написал Танию. И Аль-Тареби его послал быть шпионом, потому что Аль-Тареби считал, что Наполеон – это плохо. Был большой спор между мудрецами. Есть такие, которые считали, что Наполеон – он хорош для евреев. Аль-Тареби утверждал, что то, что он сделал, эмансипацию – это то, что в конце концов приведет к большим бедствиям и к большому духовному падению. Так он послал быть разведчиком одного из самых близких к нему людей. И тот действительно очень приблизился к Наполеону. Все самые большие секреты он слышал. Он участвовал во всех планерках самых серьезных. Не сам Палятани, один из приближенных к нему людей. И Наполеон вдруг стал обращать, что все советы их и все их планы, кто-то раскрывает их. То есть значит, что кто-то из их приближенных, он шпион. Что он сделал? Да? У него пали подозрения его на несколько людей. И он подошел к вот этому приближенному к Балятане, подошел к нему, схватился за его руку, да, попробовать его пульс, и говорит ему: ты шпион. У того сердце продолжило стучать, как будто ничего не произошло. Тогда, ну, такое не может быть, значит, он не шпион. Когда человек видит весь мир, перед ним весь мир, нет никакой самостоятельной силы в мире, есть только Всевышний, так Всевышний ему это и показывает. Поэтому я думаю, что, как сказано, Яков, сказано, что Яков молился Всевышнему. Каким словом сказано, что он молился Всевышнему? Ваевга бамаком. Он помолился маком. Почему тут Всевышний? Ведь мы видим во всей Торе, есть различные имена у Всевышнего, различные эпитетами он называется. Почему именно тут Всевышний называется словом маком место? Говорят мудрецы, объясняя это имя, что маком Всевышний называется местом, потому что Всевышний, он место для мира, а не мир место для него. Рав Хаим Воложин в книге «Нефеш Хаим» объясняет, что это значит, что Всевышний место для мира. Он объясняет это следующим образом. Если бы, к примеру, не было тут стола, то часы не могли бы на нем лежать. Но что было бы с часами? Они были бы на полу, они упали бы на пол. Но если бы не было пола, они были бы, упали бы на первый этаж. Но если бы не было первого этажа, упали бы, не знаю, там, еще куда-то, да, в землю, еще куда-то глубже. Но если бы ничего не было, если бы не было никакого места, то часы не могли бы существовать. Любая вещь, она может существовать только благодаря тому, что у нее есть место. Эльха давар, как мудрецы говорят в трактате Пирке Авот, эльха адам шейну маком, эльха адам шейну шаав, эльха давар шейну маком. Нет такого человека, у которого не было бы своего часа, и нет никакой вещи, у которой не было бы своего места. У каждой вещи есть свое место. То есть, говоря, что Всевышний является местом для мира, мудрецы имеют в виду, что весь мир каждую секунду существует только благодаря влиянию Творца. Только благодаря ежесекундному желанию Творца, чтобы эта вещь существовала. Когда Яков молится Всевышнему, как сказано в Евгаба Маком, что Яков молился Макому Всевышнему, который называется местом, то значит, что в этот момент Яков стоял перед Творцом, он чувствовал себя перед Творцом, что Творец, он место для мира. Он в это время настолько сильно внедрил в себя это сознание, что для него он в его сознании ничто не являлось местом. Нет ничего в этом мире, только он, только его воля. Как мы сказали, что если человек так видит себя, он видит весь мир так и мир Всевышний так и показывает. Выходит, что когда мы говорим, что Яков, после того, как он так помолился, для него была кфицата дерех. Дорога Было чудо с местом. Почему было чудо с местом? Не потому что нужно было чудеса делать Якову, а потому что так и весь мир выглядит. Весь мир выглядит так, как человек его видит, так человек как подходит к нему, так и Всевышнему показывает. Это сама реальность, это не какие-то чудеса. Мы спросили, почему нужно было делать два чуда. Вначале нужно было делать кфицат адерех, а потом нужно было делать, чтобы солнце зашло быстрее. Ответ на это простой. Потому что невозможно было не делать чудо кфицат адерех. Дорога должна была сократиться, потому что Яков в то время настолько был силен в этом, в том, что нет для мира места. Поэтому у дороги тоже не должно было быть места. Поэтому, несомненно, что если так, так нужно уже было сделать, чтобы побыстрее зашло солнце. Также и все чудеса, которые произошли с Яковом, в этот момент произошли именно с местом. Почему? Потому что так Яков и чувствовал. И как мы сказали, что материальные вещи, когда они служат праведнику, так они тоже поднимаются на его ступень. И тогда, когда камни поднялись на ступеньку Якова, так для них тоже не было места. И они смогли, каждый камень, как бы он отдельный. Но когда нет места, отдельные камни, все они могут стать одним камнем. Мы сказали, что чудо кфицат адерех, оно заключается в том, что в действительности нет места. Но посмотрим, насколько действительно мироглеем разведчики, они так смотрели на мир. Они, полагалось ли им сделать, подобало ли, чтобы им то же самое чудо было сделано. Зоар рассказывает, в чем заключалась ошибка мироглеем. Говорится, мироглеем, когда они вернулись с исследования земли Израиля, они сказали: «Бану или арец, ашла шлахтану, вегам зават халаву дваш». Мы пришли из той земли, на которую ты нас послал, и действительно, она течет и молоком, и медом. Эфиски аз амазе аюшев баарец. Однако есть но. Какое же это но? Аз аам аюшев баарец. Силен, дерзок народ, который сидит на земле. Елидея она краинуша. Мы видели потомков великанов, которые сидят там. Амалек юшев баарец анегев. И Амалек сидит с той стороны, с которой мы должны войти в Эрец Исраэль. Амалек юшев беэрец анегев. Зоар объясняет, в чем состояло утверждение разведчиков. Говорит Зоар так, что Эрец Исраэль, тут имеется в виду, о чем тут идет речь. Эрец Исраэль – это Улам Аба. Будущий мир. Сказали разведчики, да, действительно, будущий мир, это чудесно, удостоится его, как здорово. Но они говорят, если мы задумаемся, нет никакой реальной возможности удостоиться будущего мира. Почему? Если даже человек решит серьезно изучать Тору, как он сможет это сделать? Во-первых, киаза амазы, нужно быть сильным и дерзким. Кто является дерзким? Сказано в Мишлей, Ашир Яне Азот. Богач, он будет дерзко разговаривать. То есть, прежде всего, нужно быть богатым. Для того, чтобы человек смог много времени, и не только времени, много духовных сил, много мыслей посвятить Торе, нужно быть очень богатым человеком. Потому что для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы делать какой-то бизнес, нужно не только вкладывать время, нужно и вкладывать много мыслей, много идей, много замыслов. Таким образом, для того, чтобы изучать Тору, нужно быть богатым человеком. Во-вторых, они сказали, «Елидея она краинуша». Также мы видели сыновей богатырей. Потому что Тора, как известно, сказано в Гемаре, в трактате Санедрин, лама, что Тора, она называется Тушья. Почему же Тора называется словом Тушья? Говорят мудрецы, Тушья, она мытиша кухошель адам. Она делает человека слабым. Это большая работа изучения Торы. И она делает человека слабым. Если действительно человек хочет преуспеть в изучении Торы, нужно быть каким-то богатырем. Но и этого недостаточно. Если даже будет человек богатым, и он будет богатырем, то этого тоже недостаточно. Амалек и Шебер Цанегиб. Кроме всего прочего, есть и Амалек. Амалек – это Ецер Ара. На пути к достижению будущего мира есть Ецер Ара. Ецер Ара настолько мешает, он настолько силен, что невозможно его победить. Поэтому идея хороша, а практически достичь ее невозможно. И на первый взгляд, все утверждения Мераглим, они все правильны. И как мы видим из ответа Иошуа и Калев, что они совершенно не спорили с этими утверждениями. Что же они сказали? Они сказали так. «Эф им хафец бану Ашем, вееви утану эле агец азот, аль тиру этам агец, ки лахмейну эм». Они сказали следующее. «Если Всевышний желает нас, так все будет хорошо. Он нас приведет к этой земле, он нас приведет в будущий мир. Не бойтесь всего народа, который живет там, ки лахмейну эм, потому что они как бы наш хлеб». Объясняет Зоар, что они утверждали, что Всевышнему достаточно, Всевышнему ничего не нужно, не нужно ни богатства, ни сил. Достаточно что Всевышнему? Всевышнему достаточно желания. Если есть хорошее желание, как сказано, Рахмана либо Баи, Всевышнему нужно сердце, если есть сердце, если есть желание, то все будет хорошо. Он приведет нас в Израиль. Альтиру это Амарес, не бойтесь этот народ, потому что если Всевышний захочет, он все силы может освободить, может победить, может так сделать, чтобы никто нам не мешал. Более того, килахмейну им, они наш хлеб. Что значит они наш хлеб? Они наш хлеб, это значит, что когда Всевышний нас желает, он может так сделать, что даже какие-то злые силы, они не только нам не будут мешать, они нам будут помогать. На это Зоар приводит следующий пример. Ильяу, когда скрывался от Ахава, он был на речке Крит, но питье у него было, потому что была речка, но еды у него не было. Откуда же у него была еда? Сказано, что каждый вечер ему приносили вороны пищу. Вороны. А это же, во-первых, оно нечистое животное. Запрещено есть воронов. Как сказано в Торе, да, Оре, одна из птиц, которая в Торе сказано, что запрещено есть нечистая птица. Более того, ворон, мудрецы говорят, что это жестокая птица. Она даже не кормит своих детей. И кто же приносил Ильяу пищу? Нечистое животное, нечистая птица, которая жестока. Жестокая птица, она заботится об Ильяу. И более того, в трактате Хулин рассказывается о том, говорится в трактате Хулин, откуда была пища, откуда было мясо у Ильяу. Говорит Гемара, что ведь был голод. Говорит Гемара, что из кухни Ахава. Грешник Ахав, который настолько воевал с Ильяу, он даже не подозревал, что он сам кормит Ильяу, что та пища, которая варится для него, она предназначена для Ильяу. Всевышний, когда желает кого-то, он делает так, что злые силы не только не мешают человеку, они могут и помочь ему. Я думаю, что вы все знаете историю про Рав Ицхака Зильбера, которую он пишет в своей книге. Я ее, может быть, не очень хорошо помню, так что если я ошибаюсь, напомните мне. Рав Ицхак Зильбер пишет, что когда он был в лагере, в трудовом лагере, было, несомненно, очень тяжело с соблюдением субботы, там, соблюдением всех заповедей. А кроме того, был один заключенный, большой злодей, который во всем домогал рав Ицхаку, во всем ему мешал. И с этим было рав Ицхаку очень непросто. В один прекрасный день приходит этот заключенный к рав Ицхаку и говорит: «Знаешь что, я извиняюсь за все, что я сделал до сих пор. Больше я тебе не буду мешать, и более того, по субботам тебе нужно что-то насеять, что-то там делать, так я буду для тебя это делать». Рав Ицхак каким-то образом все-таки решил узнать у него, что же произошло. Тот рассказал, что во сне он видел, как к нему пришел, он услышал голос, либо это его отец был, либо какой-то другой голос. И этот голос сказал, что это, если ты Исааку Зильберу что-то причинишь, тебе будет очень плохо. И так несколько раз повторилось, пока у него просто не было выбора. И так мы видим, что такие злые силы, которые настолько он ему мешал, вдруг они, Всевышний их может перевернуть и может сделать так, чтобы именно они, именно эти силы помогали. В чем же основная ошибка мераглим? Из слов Зоара мы можем понять основную ошибку мераглим. Зоар, когда приводит слова мераглим, Зоар говорит: «Бней меймнута майм умрим». Сыновья веры. Что же они говорят? Что они утверждают? Мы видим, что Иешуа и Калев, они называются сыновья веры. То есть, весь спор, он заключается в вере. Если, да, действительно, если человек посмотрит на весь этот мир, он посмотрит на свое положение, то, возможно, он скажет: кто я и что я не могу преуспеть, такая тяжелая жизнь. Такие большие испытания, у меня такое яцерара, я вообще так погряз во всем этом, во всей этой нечистоте, у меня нет никакой возможности сделать шуву. Но в чем проблема? Проблема именно в том, что человек недостаточно верит Всевышнему. Если бы человек знал, что все эти силы, которые ему кажутся настолько серьезными силами, если бы он знал, что все эти силы, они в действительности... Нет, у них самой силы нет никакой. Нет никакой самостоятельной силы. Все это пока в то время, когда Всевышний желает, у них есть силы. Но стоит Всевышнему только захотеть, если Всевышний желает этого человека, то все пропадет. Как-то я получил письмо от одной девушки, который, я думаю, что я догадываюсь, даже мне кажется, что я знаю, о ком идет речь. Она мне написала интересную ситуацию. И она мне написала, что где-то до 17 лет она погрязла в грехах настолько, что даже для нерелигиозного человека это считается просто полнейшим адом. Она настолько была окружена грехами, что она в свои 17 лет она чувствовала себя глубокой старухой уже. То есть она настолько была потрепана душевно, что для нее вся жизнь уже была немила. И как-то она прослышала, что есть такой день, который называется Йом-Кипур. И она решила поститься в этот день. Когда она постилась, чтобы пост прошел легче, она решила пойти спать сразу с началом Йом-Кипура. Пошла спать, и вдруг она просыпается посреди ночи и чувствует, что она просто плачет навзрыд. Вся ее подушка мокрая от слез. И она кричит. Первый раз она написала, что она помолилась Всевышнему. И она кричала: «Всевышний, помоги мне. Извлеки меня из этой ямы». Вдруг она почувствовала гораздо легче. После этого она поехала в Москву, и она училась там, продвигалась. И в конце концов она замужем за Авреха, и религиозная женщина, которая выполняет все заповеди. Если Всевышний захочет человека, когда человек сам захочет его, если его сердце хорошо, так и Всевышний помогает человеку. Есть интересная история про харидимного еврея, которого укусила, это истинная история, которого укусила змея. И взяло больше недели он был без сознания в больнице. После того, как он очнулся, его очистили от всего яда, который разошелся с кровью по всему телу. И прошло еще несколько недель до того, как он смог уже выйти из больницы. При выпуске из больницы врач, который его лечил, обратился к нему и сказал следующее. Говорит, ты должен сказать, врач был нерелигиозный, говорит, ты должен сказать о Гомель. Да? Благословение, которое благословит, если человек избавился от какой-то, если произошло ему какое-то чудо. Тот человек говорит, да, я знаю, я, конечно же, скажу о Гомель. Говорит, нет, не из-за того, что ты избавился от змеи, не из-за того, что вылечился. Ты должен сказать о Гомеле из-за того, что она тебя укусила. Он говорит, ну, я понимаю, что у вас тут очень приятно было и приятно познакомиться было, но все же не настолько, чтобы говорить про это о Гомеле. Врач говорит, я тебе объясню, ты тут не понимаешь кое-что и не знаешь кое-что, я тебе объясню. Когда ты попал в больницу, нужно было сделать скират марахот, все функции твоего тела проверить, что, какие есть проблемы, потому что нужно было понять, что яд сделал твоему телу, и вдруг обнаружили в печени большую опухоль, злокачественную. Мы решили, что прежде всего нужно закончить борьбу с этим ядом, а потом мы будем заниматься этой опухолью. После того, как очистили весь этот яд, мы решили заняться опухолью. Но вдруг на снимках она пропала. И мы предполагаем, что она пропала из-за яда змеи. Что просто яд змеи ее убил. И, кстати, этот врач после этого стал выполнять все заповеди Торы. Змея, она всегда в иудаизме она обозначается Эцерара. Нахаша Кадмуни. Может так, что именно змея, именно плохие, если Всевышний желает кого-то, то именно змея, она может помогать человеку. Сказано в Торе, что если ты увидишь, когда ты выйдешь на войну с другими народами, и увидишь много людей, большие танки, большие могучие самолеты, ты увидишь много народу, не бойся их, потому что Всевышний, Он вместе с тобой. Говорит Рабейну Юна, что из этого мы учим, что если человек видит, что близко к нему, что приближается к нему какое-то, не дай Бог, бедствие и какая-то опасность, мы учим из этого митцва мидурайт, что говорит Рабейну Юна в Шарей Тшува, что запрещено человеку бояться чего-либо. Он должен помнить все в руках Всевышнего. Для Всевышнего, как царь Аса уже сказал, «Эн биятха леациль бен рав лэйн куах». Для тебя нет никакой разницы, кто-то сильный, либо кто-то слабый. В твоих руках все, и все зависит от тебя. Поэтому человек, даже если видит какие-то страшные вещи, он не должен бояться, он должен знать, что все со Всевышним, вся сила у Всевышнего. Поэтому, когда человек Желает, говорит себе, да, я хочу выполнять заповеди. Но как я могу? У меня такой большой яцерара. Я нахожусь, у меня там друзья, работа, и все. Я не смогу из этого всего выйти. Я не могу все это оставить. Если человек решит, Всевышний со мной, он мне поможет, то Всевышний освободит его от всего этого. Сказано в книге Мишлей. Бирцот Ашем дарке иш. Гаму и вав яшли мимо. Если Всевышний возжелает пути человека, то даже его враги смирятся с ним. И, наконец, расскажу интересную историю, которую мне рассказала моя жена про ее подружку. Это было еще во время Советского Союза. Она и ее подружка начали выполнять заповеди. И они не ходили в университет, ее подружка ходила каждый день, кроме субботы. В субботу был преподаватель, был предмет, которого не было во все другие дни недели. Только по субботам был этот предмет. Понятно, что она в этот день не приходила в школу. Когда приближались экзамены, то была проблема с этим предметом. Она может вызубрить весь материал. Но как она придет к учителю, который ее никогда даже не видел на уроках? Ну, что делать? Нужно сдавать. Когда она пришла сдавать экзамен в тот день, учитель умер. Прислали другого учителя. Все было нормально. Так что Бирцот Ашем дарке иш. Чем-то нерадостным кончил. Бирцот Ашем дарке иш, если Всевышний желает пути человека, гаму и вав яшлим ему, даже враги смирятся с ним.